На прямой связи со студией «Радио Спутник» известный российский историк и публицист Евгений Спицын. Говорим о символах Советского Союза, об атрибутике этой нашей, можно сказать, этой и нашей страны. Для кого как. Евгений Юрьевич, мне вот еще предлагают поговорить наши слушатели, например, о балете, как о символе Советского Союза. Но здесь, возможно, мы с вами поспорим, потому что я сразу вспоминаю вот эти русские сезоны Дягилева, и мне всегда кажется, что балет — это нечто большее, чем советское искусство.
Нет, ну, естественно, мы наследовали традиции русского классического балета. Вообще русский балет напрямую связывают с именем Чайковского. Конечно, его знаменитые балеты, прежде всего «Лебединое озеро», это эталон балетного искусства и в музыкальном, и в хореографическом плане. Главное, что советская балетная школа, она не утратила эти традиции, она их восприняла целиком и полностью и развила. И потом надо сказать, что мы умело соединили в балетном искусстве и традиции русской классической музыки. Ну, понятно, да, тут можно называть фамилии и того же Чайковского, и Мусоргского, и хотя Мусоргский в основном писал оперы, но того же Римского-Корского, ну, многих-многих, да. Вот. И советский балет, ну, возьмите того же Свиридова, Тихона Хренникова, и многих других советских композиторов, Шостаковича. То есть здесь вот была прямая связь времен и поколений. И плюс отточенное мастерство. Тут ведь важно еще, знаете что? Ведь были созданы или продолжены традиции русской балетной школы. Причем балетные школы создавались не только в Москве или в Петрограде, а затем в Ленинграде, но и в столицах многих союзных республик. В том же Киеве, например, в той же Риге. Поэтому именно вот эта советская балетная школа, она дала выдающихся танцоров. Ну, возьмите Мариса Ильепу, да? Казалось бы, да? Он же никакого отношения, там, условно говоря, к русскому балету не имел изначально. Но он прославил именно русский советский балет. И вот эти вот дягилевские сезоны, они, безусловно, пользовались колоссальной популярностью в Европе. И гастроли того же Большого театра или той же Мариинки в Европе, они стали логическим продолжением вот этих вот сезонов и принесли действительно всемирную славу русскому балету.
Евгений Юрьевич, а как вы считаете от одного вида искусства к другому? Вот как вы считаете, а можно ли советский кинематограф вот так же назвать неким атрибутом СССР? Ведь кино в Советском Союзе тоже очень сильно отличалось от кинематографа других стран. Ну, в первую очередь, конечно же, от того же Голливуда.
Нет, но я бы не стал тут вообще сравнивать Голливуд и советское кино. Как ни крути, Голливуд — это фабрика грез, это чистый бизнес-проект. Вот, там, в общем-то, от искусства мало что осталось. Хотя там «Полет над гнездом кукушки» — это действительно классика американского кино, но надо сказать, что на один классический фильм там приходилось полным-полно в десятки, если не в сотни раз, разного рода макулатуры. Я бы сравнил, конечно, советский кинематограф с лучшими традициями европейского кино, прежде всего итальянского и французского неореализма. Кстати, эти идеи были характерны и для советского кинематографа, особенно в 60-е и 70-е годы. Плюс мы восприняли у Европы, например, так называемое авторское кино. Возьмите, например, того же Тарковского, да, ярчайший представитель вот этого направления в общемировом и прежде всего в европейском кинематографе. Но при этом надо иметь в виду, что советская киношкола выработала и свои законы и жанры. При этом я замечу, что это не в отрыве от мирового кинематографа. Но слушайте, Сергей Эйзенштейн со своим «Броненосцем Потёмкиным» вошел там в десятку гениальных произведений мирового кинематографа. Понимаете? Потом здесь надо иметь в виду, что у нас в условиях ну, такой своеобразной автарки, культурной автарки, да, особенно в 20-30-е годы, в складывается не только идеология советского кинематографа, но и художественные приемы, характерные исключительно для нас. И именно в 20-е и 30-е годы, особенно в 30-е годы, создается целая плеяда выдающихся советских кинематографистов, стоявших у истоков именно советского кинематографа. Но возьмите тех же братьев Васильева, того же Эйзенштейна, Александрова, Петрова и многих-многих других. Ну а послевоенный взлет советского кинематографа — это особая, конечно, страница. И Бондарчук, и Владимир Басов, и многие-многие другие. Там тот же Станислав Ростоцкий. Ну, тут просто целая плеяда действительно гениальных и выдающихся кинорежиссеров и актерская школа. То есть здесь синтез всего. И идеологии, и культурной традиции, в том числе русской национальной традиции и традиции союзных республик. Ведь вы посмотрите, в общем, потоки советского кинематографа не растворялись, а расцветали особым цветом национальные кинематографические школы. Ну, например, «Грузия фильм». Грузинский кинематограф советского периода не спутаешь ни с чем. А где сейчас грузинское кино, национальное грузинское кино? Вроде бы оковы спали, цензуру убрали. Нету, оно умерло. А где прибалтийское кино? А ведь в каждой из союзных республик были свои киностудии. Например, «Таллинфильм» или «Рижская киностудия». Ну и тогда «Молдова фильм», киностудия «Довженко». Где сейчас все эти киностудии? Вот «Мосфильм», благодаря тому же Карену Шахназарову, с которым я уже давно дружу, стал продолжателем лучших традиций советского кинематографа. Не во всем, конечно, а в своих шедеврах. Их не так много сейчас, но все-таки они есть. Ну, «Ленфильм», конечно, там ситуация похуже. Там какие-то другие киностудии, например, в том же Екатеринбурге, Свердловская киностудия. А ведь в национальных республиках практически национального кинематографа не осталось. Не осталось и актерских школ. У нас тоже проблемы с этим сейчас. Понимаете, у нас нету настоящих звезд, которые были бы любимы и почитаемы всеми гражданами огромной страны. А тогда ведь от Балтики до Тихого океана, невзирая на то, кто ты, русский, украинец, эстонец, латыш, грузин и так далее, знали всех. Там Кикабидзе, Георг Оц, там, я не знаю, Лайма Вай, ой, прошу прощения, Вия Артмана. Это были любимицы всего советского народа. Я уж не говорю про таких титанов, как Ульянов, Тихонов, Папанов, Леонов и так далее, и так далее. И никто особо не задумывался, кто они по национальности. Это было общее достояние великой советской культуры. При этом, заметьте, национальное не растворялось в советском, а дополняло и синтезировало разные культуры разных народов в единую советскую культуру. Вот в чем была сила и мощь и Советского Союза, и его культуры. При этом я замечу, что во всех союзных республиках были свои академии наук, были свои научно-исследовательские институты, были свои учебные институты и университеты, были свои алфавиты, своя национальная литература. Где сейчас национальная литература? Где второй Чингис Айтматов у киргизов? Скажите мне, пожалуйста. Где второй Ауэзов, например, у казахов? Где второй Нодар Думбадзе у грузин? Я могу этот перечень продолжить. Где Павло Загребельный у украинцев? Нету их, никого нету. Даже среди наших писателей. Где писатели уровня Шолохова, Леонова, Проскурина и т.д. и т.п.? Да, остались какие-то, знаете, жалкие остатки. Вот тот же Юрий Михайлович Поляков, я с ним хорошо знаком, мы дружим. Он классик, но он классик советской литературы. Он оттуда вырос, пуповиной связан с ней. А где новое поколение советских писателей? Ведь у нас блестящие традиции литературного слова, которым уже больше 200 лет, с пушкинских времен, в 19 веке, просто гении русской литературы, в 20 веке то же самое, а в 21-м сдулись. Но надо задуматься над этим, почему это произошло. Я думаю, что здесь причина в тех общественных отношениях, которые у нас стали утверждаться с 91-го года.
Знаете, и о литературе, и о кинематографе, мне кажется, нужно отдельные вот такие наши эфирные программы делать. Это потому что невозможно необъятное охватить. Но фамилии, которые вы сейчас перечисляли, Они ведь тоже есть на самом деле символы Советского Союза. Вот вы их перечисляли, и сразу Советский Союз, вот СССР, да, такая ассоциация. А вот скажите, то же самое ведь с Калашниковым и Юрием Гагариным произошло. Это тоже фамилии, но символы СССР.
Безусловно, символы Советского Союза. Юрий Гагарин – это не просто символ Советского Союза, это символ всей человеческой цивилизации, это символ выдающегося прогресса, символ всего того, что человечество наработало за вот эти долгие-долгие годы своего существования, разумного существования. Это был действительно гигантский прорыв, это был триумф. Прежде всего, советской науки и техники, советского образования. Не случайно тот же Кеннеди сказал, когда мы запустили Гагарина, что Советский Союз обошел нас за школьной партой. Это действительно так. Вот. Те, кто понимал это, они ведь били не случайно по системе нашего образования. Надо было разрушить базовые основы нашего образования. Надо было низвести образование до сферы услуг. До прачечной, понимаете? Вот. До пивного ларька. Не понимая, что школа формирует прежде всего личность, многостороннюю, многогранную личность. Значит, там должны быть завязаны все вопросы. И образование, и воспитание, и культурная среда. Вот это все воспитывало критически мыслящую личность. Кстати, как ни парадоксально, тот же Советский Союз рухнул в том числе и потому, что мы воспитали вот эти критические мыслящие личности, которые в определенный этап поставили под сомнение ту партийную идеологию, которая провозглашала идеи построения коммунизма, и задавались себе вопросом, а что мы на самом деле строим? Отсюда такой критический настрой – вот этого советского человека, воспитанного в советской системе по отношению к нашим партийным бонзам, которые на трибунах говорили одно, а в реальной жизни проходило другое. А сейчас, посмотрите, много таких критических личностей, которые задумываются над тем, что происходит в стране, что произносится с высоких трибун и что происходит на самом деле. Вот в чем дело. Здесь нужна гармония, сочетание. И лишний раз это показывает необходимость того, чтобы власть придержащие не отрывались от своего народа. Воспитывая и просвещая свой народ, они должны все-таки гармонизировать, так сказать, свою политику с чаяниями и интересами народа в интересах общего блага. Это очень сложная задача, но она посильна действительно титанам и гениям мысли. Я в этом отношении, кстати, почему отношусь с большой симпатией к Ленину и к Сталину? При всех, так сказать, каких-то загогулинах у каждой такой масштабной личности полным-полно этих загогулин. А потому что они своей политикой выражали квинтэссенцию, главное содержание эпохи своей и значительные массы народа, которые тянулись к более светлому, к более возвышенному и так далее, и так далее. Они не скукоживались до уровня своей личной жизни. До пивасика, понимаете? До какой-то личной, лишней там побрякушки. Они ставили перед собой великие цели, верили в эти цели и строили свое будущее. Вот отсюда и энтузиазм нашего народа и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы, который, к сожалению, потом иссяк. Во многом под влиянием того, что произошло в партийной верхушке вот уже 70-е и особенно 80-е годы, ага. Когда
и произошло... Вот, позвольте, Евгений Юрьевич, позвольте вам вот сейчас такой вопрос задать. Мы говорим сейчас о символах Советского Союза. И вот я вас внимательно слушал, вопрос у меня возник. А вот эта гласность и перестройка, это тоже символы Советского Союза? Ну и, собственно, очереди в магазинах за бесконечным дефицитом.
Нет, я бы не стал это относить к символам Советского Союза. Это символы кризиса Советского Союза, и именно символы перестройки. Вот эти пустые прилавки, пустая болтовня под видом гласности, когда напрямую слово расходилось с делом. То есть на трибунах произносилось одно, а в реальной жизни происходило другое. Это в прямом смысле символы именно Горбачевской перестройки. Знаете, как в свое время Бухарина называли «Коля Балаболка». Вот у нас все советское политическое руководство, прежде всего сам Михаил Сергеевич, превратился вот в такого Кулю, Балаболку. Потому что первоначально его приход восприняли ведь с воодушевлением. Но народ на мякине не проведешь. Очень быстро все его бравурные красивые речи с его неповторимым акцентом и диалектическими поворотами стали вызывать у людей изжогу. Потому что они понимали, что на трибуне стоит не лидер страны, а болтун, который не отвечает за свои слова. Отсюда апатия, разочарование. Это тоже, кстати, сыграло свою пагубную роль в развале Советского Союза. Тут ведь амальгама. Тут все сыграло свою роль. И экономический кризис, и политический кризис, и нравственный, идеологический кризис. И в том числе вот то, о чем я сейчас сказал. Но я никоим образом не стал. Понимаете, у нас даже происходит некое передергивание, сознательное передергивание, чтобы очернить историю Советского Союза. Берут, например, и показывают пустые прилавки времен Горбачевской перестройки, применительно там, к 60-м или к 70-м годам, сознательно представляя дело таким образом, что Советский Союз – это эпоха тотального дефицита. Но это же неправда. Я просто знаю по рассказам там моих родителей, дедушки и бабушки, что, например, во времена Сталина и раннего Хрущева в магазинах было все. Можно спокойно было пойти купить черную икру и осетрину. Другое дело, что не у всех хватало заработной платы, чтобы это покупать. Но купить это можно было спокойно, никакого дефицита не было. Потому что функционировала сталинская модель экономики, в том числе с артельным производством. А вот после тех загогулин, которые Хрущев наворотил в сельском хозяйстве, особенно с рубежа 50-х, 60-х годов, у нас начались проблемы с продовольственным рынком. Особенно после его печально знаменитой животноводческой эпопеи, связанной вот с фигурой Ларионова, первого секретаря Рязанского обкома, который пустил себе даже пулю в лоб, когда его разоблачили, понимаете? Тут один маленький штрих. Мы восстановили поголовье крупного рогатого скота и свиного стада, которое было уничтожено во времена Хрущева в начале 60-х годов, только к 75-му году. За это время население страны выросло на 25 миллионов человек. За 12 с небольшим лет. На 25 миллионов человек. Это в том числе тоже создавало проблемы с потребительским рынком. Почему у нас начались проблемы, например, с наполнением потребительского рынка в госторговле тем же мясом, маслом, колбасами и так далее, и так далее. Но при этом я замечу, что на колхозно-кооперативных рынках было все. Можно было спокойно чуть дороже пойти на колхозно-кооперативный рынок, который наполнялся прежде всего потреб кооперации и самими частниками, и купить все от иголки до ракеты, условно говоря. Понимаете? И представлять дело таким образом, что в Советском Союзе была какая-то повсеместная голодуха, ну это, слушайте, это сознательное передергивание. А вот то, что случилось во времена Горбачева, особенно на последнем этапе его перестройки, то есть вот начиная с 89-го, с 90-го годов, когда действительно в Москве даже, я уже не говорю про провинцию, в Москве, я же помню эти... слушайте, я получил тогда стипендию, когда закончил вуз, за 3 месяца, и думаю, пойду себе куплю костюмчик. Я всю улицу Горького прошел вот от начала, то есть от проспекта Маркса, до Белорусского вокзала. Там полно было магазинов, ну, одежды. Я не смог себе просто элементарно найти ни одного даже самого паршивого костюма. Потом я на Арбат поехал, там тоже был костюм мужской, причем большой. И там не смог себе купить, понимаете? Вот что было. Ну, а в Советском Союзе, там, во времена Брежнева, я спокойно шел в магазин и покупал себе костюм.
Евгений Юрьевич, а мы вот тоже еще и по этому поводу, конечно же, с вами поговорим. По поводу того, как же так случилось, что тотальный дефицит в Советском Союзе к концу существования государства обосновался. Но вот сейчас в завершении уже нашей программы хотел такой вам вопрос задать. Вот советские символы, они нас по-прежнему окружают, хотим мы или нет. Но вот по вашему мнению, что останется надолго со всеми нами и с нашими детьми и внуками из советских символов? А что уже безвозвратно ушло, вот по вашему мнению?
Слушайте, но безусловно, красное знамя. Ну, даже сейчас на парадах Победы выносят красное знамя Победы. И даже вот то, что сейчас происходит на территории Украины, вы посмотрите, какой популярностью там пользуются советские символы. Прежде всего, красное знамя. Памятники Ленину восстанавливают, кстати. Это тоже символы Советского Союза, потому что у нас во времена Советского Союза был культ Ленина. И у нас во всех городах и весях, даже в самых небольших поселках городского типа и крупных селах стояли бюсты или памятники Владимиру Ильичу Ленину. Безусловно, останется красная звезда с серпом и молотом как символ солдата-освободителя, освободившего мир от коричневой чумы, фашизма. Безусловно, герб Советского Союза. Эти три символа, я думаю, они останутся навсегда. Дальше, посмотрите на советские ордена. Вот у меня дома сохранились дедовы награды, ордена Ленина и Красного Знамени и так далее. Ничего более изящного, ничего более красивого я вообще в своей жизни не встречал. Хотя я видел много разных государственных наград, в том числе и царской России, и зарубежных наград. Орден Ленина, звезда героя, заметьте, Советского Союза. Нынешняя звезда героя Российской Федерации – это точная копия звезды героя Советского Союза. Понимаете? Так что много символов нас окружает, и я думаю, что многие символы сохранятся. Более того, я тешу себя надеждой, что когда-нибудь, может быть, еще при моей жизни, эти символы вернутся как символы государственной власти нашей страны. Когда мы на новых основаниях, с учетом нашего опыта, в том числе и горького опыта, все-таки восстановим Советский Союз и восстановим те общественные отношения, которые возвели нашу страну в ранг великой мировой цивилизации, которую Зиновьев не случайно назвал вершиной русской цивилизации. Советский Союз – вершина русской цивилизации. Это действительно так. За какие-то несколько десятков лет полуграмотная, лапотная Россия, где 85% населения жили в сельской местности, не умели ни считать, ни писать, превратилась в великую супердержаву, за которой шло полмира. Это же достижение нашего народа, высочайшее, величайшее, которое до сих пор многие не могут осознать. До сих пор вот такие дураки, понимаете, вот этого не могут осознать. Что Россия была страной, Советский Союз, за которой шло полмира. И сейчас, я уверяю, многие народы Азии, Африки, Латинской Америки и даже Европы ждут, когда Россия вновь станет тем же светочем для всего человечества, что и советский народ. Потому что им идти не за кем. За Китаем они не пойдут, а за Россией пойдут. И наша главная задача, основная задача – смотреть вперед, далеко вперед, дать миру, дать народам мира новую идею, за которой пойдет все человечество. Светлую идею, идею дружбы, мира, созидания между народами, а не вот того ужаса и маразма, который происходит сейчас. Американцы за американцами тоже шли по ошибке, знаете, полмира. Но сейчас они, слава богу, протрезвели и увидели, за кем они шли.
Евгений Юрьевич, как всегда, благодарю вас. Очень с вами такой насыщенный разговор, и в том числе в историческом свете получается. Историк и публицист Евгений Еспицын был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Слушайте нас на волнах 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге.